Такие всем шалом. Дело было вечером. Было что делать, но мы решили почитать сказку о Золушке в исполнении французского детского писателя Шарля Перро. Она есть во многих вариантах. Есть древняя китайская версия, есть даже и еврейская древняя версия. Много древних версий. Есть версия братьев Гримм со многими большими перипетиями. Но как бы, самая простая сюжетная линия, она у Шарля Перро. А мы как раз ищем, из тех, что ищем легкие пути. То есть, некоторые нечего там. Я ничего плохого там не вижу, да, и, как говорится, я еще ищу легкие пути, находить легкие пути. То есть, это, даже так. Итак, сказка Шарля Перро. Прочитать все или по кусочкам будем читать, или как?
Давай по кусочкам.
Давай пойти по кусочкам. Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видел. У нее было две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. То есть это такая сварливая и высокомерная троица женщин. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. То есть живет себе, как она, добрая, приветливая, милая девочка, дочка почтенного и знатного человека. Почему-то, когда говорят про Золушку, обычно представление, что это такая совершенно необразованная маленькая фрейлин, которая, ну, кроме как доить коров, ничего отродясь не умела. Это девушка знатного происхождения, видимо, получившая благородное воспитание, попавшая в круг женщин, где все берут гонором и нахрапом, мягкая, не умеющая сопротивляться перипетиям жизни девочка. То есть, причем она, снова повторю, она дочь знатного человека. Про жену ничего такого не сказано. Про вторую жену, про мачеху. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все ей было не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочери рядом с ней казались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную, тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц. Спала на чердаке под самой крышей, на колючей соломенной подстилке, а у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами, цветного дерева с кроватями, разобранными в последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног. Ну, вот остановимся, наверное, здесь, да? То есть обычно в богатом доме есть прислуга, которая за этим домом ухаживает. И как бы богатые люди, люди знатные, они привыкли к тому, что есть прислуга, они могут к ней хорошо, достойно относиться, прислуга с ними давно живет. Видимо, все не по вкусу, это и прислуга тоже не по вкусу. Ничего не по вкусу. То есть, с одной стороны, она, эта женщина, попадает в дом, который намного больше ее по знатности, по богатству и так далее. С другой стороны, она, скорее всего, этого богатства никогда не знавшая, об этом богатстве фантазирует. И богатство из ее фантазии, роскошь из ее фантазии не соответствует ее, той реальности, с которой столкнулась, реальной роскоши, в которую она попала. И барская дочка, она представляла себе будущей дочкой, тоже не соответствует ее фантазиям. Дочка должна быть с барскими замашками, чванливая, горделивая, тут не сходится. И поэтому все управление домом, все содержание дома, все общение с домом валится на молодую девочку, а ее сестры, они только, так сказать, потребляют этот дом. Они могут это богатство только транжирить, так сказать, представление мистера Ньюмани, новые деньги. Они могут только роскошивать, стоить в постелях, сами они не могут ничего в этом доме произвести, они не могут его даже поддерживать. Можно так сказать?
Что можно так сказать. Еще я смотрю на то, что вот мать этой, ну, дочки была женщина самая красивая и самая добрая. То есть, получается, был некий эталон, с которого отец сошел, так скажем, да, понизился. То есть он берет, и он не узнает, берет сварливую, высокомерную женщину. И здесь сразу же противопоставление получается. Если мама самая красивая и самая добрая, дочка отражение мамы, да, и с другой стороны, вот эта мачеха со своими дочерьми, и на фоне падчерицы, дочери, оказываются не такими хорошими. Ну, то есть, как скажем, без нее они бы, может быть, и сошли за что-то настоящее, а на ее фоне они вот как раз выявляются, их недостаток.
Вот, есть лекала, есть как бы настоящая гиря, по которой можно выверить вес, и поэтому дочке не соответствует. Значит, надо ее всячески гнобить, и ее всячески надо пускать. Почему человек оставляет красивую жену, красивая жена умирает, почему человек женится на сварливой? Скорее всего, она его на себе женит. То есть человек, который привык к обхождению красивой и доброй женщине, вдруг появляется такая бойбаба, которая берет его в оборот и начинает его крутить, он не умеет, как сказать, не то, что вести конфликты, он не умеет в них даже попадать. И поэтому он покоряется. Если мы представим себе, скажем, душа, которая спускается в изувеченный грехом мир, где все лекала нарушаются. Праведник, на котором ездят верхом дельцы. Дельцы, деляги, которого берут в оборот, и который боится кого-то обидеть, боится проявить какую-то жесткость, какую-то степень гвуры, как сказать, силы. И поэтому праведник... Мир прожимает, прогибает под себя праведника.
Здесь еще заметно, что все-таки характер был показан только после того, как получила права, да? То есть вошла в дом, и потом все уже показалось явно. То есть присутствует обман. Тут сразу видно, что...
Да, все в сфере дома проявлено.
То есть можно тогда сказать, Олег, что праведник, он некомпетентен в этом мире в какой-то степени. То есть вот он не такой ушлый, что он наивный, что идеал вот в этом мире, ну как, не будь простаком.
Праведник, он как бы не от мира сего, да. Да, причем поэтому... создает-то его дочь. Его ученики, его семья и так далее.
Поэтому на нем и ездят. Но еще интересно, вот что падчерица, она, ну как падчерица, дочка родная, она все делает, она все умеет. Я где-то просто, не помню, слышал такую мысль, что на самом деле аристократ, настоящий аристократ, вот, ну, рассказывали, что он засевает свою полоску поля, он пожинает, он делает хлеб, то есть вот он проходит через эти стадии, то есть на самом деле для аристократа это нормально все это проделывать, ну то есть мы не к такому образу привыкли из исторических учебников, для нас это бари такие, бари, которые... А здесь получается наоборот, праведники, они не стыдятся этой работы, и падчерица, она же по сказке не страдает вот от этого, то есть, ну, то есть она делает, она умеет эту работу делать, и похоже, она делает ее хорошо.
Да. Да, видимо, она дом содержит. Она умеет содержать дом. Именно, собственно, за счет близких своих праведник и живет. Мама содержала дом хорошо. И дочка содержит дом хорошо. Папа не умеет, мачеха не хочет.
То есть можно сказать, что это вот Эшет Хаиль, да, получается?
Это его Эшет Хаиль, да. Ну, дочка Эшет Хаиль. Бедная девочка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Почему она не решалась пожаловаться отцу? Мачеха так прибрала его к рукам, что теперь она все смотрела ее глазами. И, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. То есть дочке сформировался определенный образ отца. Она думает, что отец... То есть она даже не надеется, что он может ее выслушать. То есть в этом мире Творец, наш образ Творца, так прогибается под этот мир, нами, так искажается этим миром. Ну, мы думаем, мы сейчас пойдем, а нам скажут, терпи, а ты чего хотел? Бог терпел и нам велел, и... Ну и так далее. Еще можно не только пословицу «Бог терпел и нам», но «Бог любит смиренных», «Жертва Господа, Дух сокрушенный». То есть можно взять эти стихи и посокрушать ими человека там, где не надо его сокрушать. Не там, где эти стихи применимы. Вырвать из контекста и крушить людей вокруг. Вот как бы поэтому у нее потерялась надежда, что отец сохранил свой образ. Кажется, что мачеха завладела своим, завладела отцом. Ей кажется, что отца не стало, осталась одна мачеха. Как бы отца не стало?
Ну, получается, что это отчаяние, говорит, или как? Ну, когда уже ты не веришь.
Видимо, да. Видимо, да. Как, где был Бог? Да, где был Бог? А где отец? Почему она мне отвечает? Такой же вопрос возникает, но возникает и у верующих людей. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. То есть это какой-то темный уголок, причем она посыпает себе золой. Скажем, для иудаизма это символ траура, посыпать себя пеплом. То есть она сидит, она скорбит, вот в этой, она уединяется в этой скорби, поэтому сестры, а за ними и все в доме, кто, мачеха и отец, или там еще были какие-то люди, слуги, садовники и так далее, все-таки, может, кто-то есть, да? Все прозвали ее Золушкой.
Ну, получается, согласно сказке, согласно сказке, она сама выбрала это место. То есть зола, да. Это ее выбор. Это не ее
да, только посыпает. Да. У братьев Гримм ее посыпают золой и называют Золушкой. Это в сказке братьев Гримм.
То есть это как самоуничижение или как? Или самооценка такая?
Ну вот траур, скорбь.
Скорбь. Просто скорбь. Выражение
скорби. Скорбь. Просто выражение скорби. Вот интересная история про Золушку из трактата Недарим Талмуда. Немножко не про то, но в то же время и про то тоже. Один человек сказал своей жене: клянусь, что не будет у тебя права довольствоваться чем-то из моего имущества. То есть я запрещаю тебе чем-то пользоваться в этом доме, пока ты не покажешь что-нибудь красивое, пока ты не докажешь, что у тебя есть что-то красивое, Раби Ишмаэль бен Йоси. То есть я не нахожу у тебя ничего красивого. Вообще ничего красивого в тебе нет. Уродка уродкой. Но, может быть, Раби Ишмаэль бен Йоси что-то красивое найдет? Покажи ему, скажи, вот у меня пальчик красивый, носик красивый, глазки красивые. Если Раби Ишмаэль бен Йоси согласится, то ты сможешь там со мной дальше жить. А если нет, то на нет, сюда нет. И пришли к Раби Ишмаэлю и стали его спрашивать, ну, что делать. И он спрашивает, он не хочет на нее смотреть, то есть ну, разглядывать женщин, и как это не конкурс красоты, и Раби не хочет сидеть в жюри, поэтому начинает опрашивать тех, кто пришел. Он говорит, может, голова ее прекрасна? Ему говорит, она яйцеподобная. Может, волосы ее прекрасны? Они подобны оческам льна. Может, глаза у нее прекрасны? Да, воспаленные у нее глаза. Может быть, уши ее прекрасны? Они в два раза больше, чем обычные уши. Может, нос у нее хороший, нос у нее приплюснутый. Может, губы у нее прекрасные, огромные у нее губы. Может, шея у нее прекрасная, она у нее слишком длинная. Может, живот ее прекрасный, вздутый. Может быть, ноги ее прекрасные, они широкие и напоминают гусиные. Может, имя ее прекрасное, спрашивает он. И он говорит, ее зовут Замарашка. Лихлхит. Это современный еврейский перевод слова «Золушка». Замарашка ее зовут. Он говорит, какое прекрасное имя. По крайней мере, имя соответствует ей. Она замарана изъянами, и она названа Замарашкой. Поэтому получи и распишись, я нашел в ней прекрасное. Возвращает тебя, она тебе жена.
Получается, нашел соответствие. То есть все правда, да?
Да.
И в этом красота, есть соответствие.
Да, красота Христа в правде. На арамейском, скажем, кишут красота и кишут правда, это одно и то же слово. То есть он не нашел, нашел красоту. И здесь, может быть, девочка, она внешне красивая. Ну, какие критерии красоты, я не знаю. Сопровождает Франция средние века или там Германия. То есть европейская такая красота. Очень красивая девушка, а она не хочет быть очень красивой в этой реальности. И она подгоняет свою внешность под траур, под ту печальку тяжкую, которую она переживает у себя внутри. Обычно нам как бы хочется, как сказать, ну, внутреннее подогнать под внешнее. Внешне мы можем там казаться красивыми, праведными. Опять же, у еврейской есть поговорка, что внутри у него не то, что снаружи. Ну, только и как бы чтят меня устами, сердце далеко от меня и так далее. То есть можно вырядиться в праведника, можно сделать себе длинный кистицицит, можно надеть самую черную кипу. Вот, смотрите, стал намного праведнее сходу. Да? Можно надеть черную кипу, ну и как бы, а внутри это ничего не поменялось с переменной кипы. Она настолько не хочет быть красивой при вот этом внутреннем своем состоянии, при скорби своей, что она вот покрывает себя пеплом.
Но это же получается как эскапизм такой. То есть можно сказать, человек обладает массой достоинств, то есть она и дом устраивает, она и прекрасная, она и хорошая дочь, но просто это разочарованный человек, разочарованный в отце, разочарованный в людях, разочарованный в мире, в котором живет. И вот, ну, если на религиозную среду переводить, и такие люди просто, они не реализуют тот потенциал, который у них есть, и они, ну, скажем так, они занимаются не совсем своим делом. Да. То есть они вот просто уходят, да, и, ну, как там, помнишь, Тимофей, ты мне рассказывал, ушел пасти овец, да, то есть талантливый человек ушел пасти овец. Вот, вопрос, ну, а как, имеет это смысл?
Монастыри есть всякие разные, да?
Там разные. Ну, да, да. Ну, то есть и там вот эти вот жемчужины, эти бриллианты, они спрятаны, но они же, они, получается, в замысел Творца не вписываются, или просто они спрятаны по, ну, по сказке этого не скажешь, по предвидению, по замыслу самого Творца до времени, что они должны быть.
Ну, может быть, да. Вот. То есть те, кто скорбит в этом, да, тогда они будут торжевать. Тот, кто сеет с плачем, пожнет с радостью. Да, очень, ну, про это тоже же много сказано, да. Тот, кто Господь утешит страдающих о Иерусалиме, плачущих о Иерусалиме, у Исаии, у Иеремии.
На русском языке, я помню, ребенком еще был, для меня Золушка – это не зола, это золотко. И золотко. Я думал, что это у меня только так. А потом я услышал, что, оказывается, многие русские вот так воспринимают, что Золушка – это вот золоченое что-то.
Ну, Золушка же уши-ласкательный суффикс такой есть у многих в диалектах.
Ну да, да. Заюшка там и так далее.
Заюшка, да. Ладушка. Угу. Вот это радушка. Вот.
Но с другой стороны, можно сказать, а кто же еще может управлять домом? Кто на самом деле может делать работу? Ну, вот. Только тот, по человеку сила его.
Да. Да. А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была в 100 раз милее, чем сестрица, раздетая в бархат и шелк. То есть не получается у них, она пытается, так сказать, себя запрятать, свою красоту, красота лезет. Они пытаются выдавить то, чего у них внутри нету, и у них не получается. И вот как-то раз сын короля той страны, то есть, видимо, принц, устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Ну, бал, понятно, да, у творца тоже есть торжество, идея призванных на бал, званных на бал, и у пророков, и в Евангелиях она присутствует, и в раввинистической традиции. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работа и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, плыть воротники и оборки. То есть она делает кучу-кучу работы, причем стиральных машин нету, крахмальных машин нету. И страшно себе представить, сколько это реально работы накрахмалить и подготовить платье. Она все это делает. Они живут ожиданием бала. В доме только и разговору было, что о нарядах. То есть этот бал для них – это искусство показать себя, то, что они пытаются вырядиться, их вот эта натуженность вырядиться, это достигает своего, так сказать, апогея. Я говорил о старшем, надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А я говорил о младшее, надену самое скромное платье. Но зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы. Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушики купили у самой лучшей мастерицы в городе. Разбирался господин Перо в женских нарядах же. Я понятия не имею, о чем тут речь. Но что можно сказать? Они мирскими инструментами все, так сказать, сокровища мира настраивают на демонстрацию своей красоты.
Но еще
у них есть деньги, они деньги превращают на деньги покупают красоту. И если даже есть какое-то мастерство в нарядах, то это не их мастерство, а мастерство других людей. Золушки, вот этой мастерицы, которая, что там она им там сделала. Ну, в общем, все на их благо. Модистка там была такая. Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали ее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умеет так искусно, как она, приколоть кружево и завить локоны. Золушка, несмотря на свое удаление от мира красоты, внутренней красоты, имея вот эту внутреннюю красоту, она лучше всех ее и внешне может выразить.
Это Алекс, лучше не делать. Здесь же вот одежда, да, это способ казаться, а не быть. Но вместе с тем одежда – это подать себя миру. То есть, с одной стороны, мы видим сестер, которые хотят показаться. Вот тут ты выше прочитал, да, что они именно хотели подать себя, да, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. То есть, внутри у них этого нет. Однако в случае с Золушкой, она же тоже разбирается в одежде. Ты сейчас сказал, что у нее вот эта внутренняя красота, да? То есть в одежде как таковой нет проблемы, да, если она отражает внутреннее содержание, что ли, так мы можем сказать? Как думаешь?
Да, это как бы инстинкт продолжения. Ведь мы на самом деле, как сказать... Если мы выдавливаем помидор, мы не выдавим из него апельсиновый сок. Выйдет то, что у тебя внутри. Как бы там жизнь тебя не давила, что у меня выходит то, что у тебя внутри. Если ты апельсин, то есть у тебя выйдет апельсиновый сок. Если ты груша, то грушевый, грушевый, неважно, выйдет. Он сам не знает, куда у него ударение. Ну, неважно, но так или иначе, выходит, у них это не может выйти красота. Они могут ее только нацепить, они могут себя замазать, да, как у Галича, да, и стала грязно-желтая грязь, и стала грязно-синяя грязь под краской маляра, потому что грязь есть грязь, какой-то цвет ее не красит. То есть они могут нацепить на себя все это и обмазаться всевозможными тональниками и сурьмой, но... А Золушка это умеет. Золушка как бы умеет сделать последние штрихи.
То есть, она, Золушка... То есть можно вспомнить этого Шламо. Это он, по-моему, говорит, что домогаться славы не есть слава. То есть, да. Когда люди вот себя пытаются представить, это еще... Еще, на мой взгляд, это попытка, наоборот, именно спрятаться за внешней красотой, чтобы не разглядели как раз вот как вот вошла в дом мачеха, да, и показала свой характер. Вот сейчас мы подадим бриллианты, пусть возьмут. Ну, да. А потом будет.
Mm-hmm. Да. Я только подумал, как этот мужчина ошибся, как он мог вообще жениться на ней. А сейчас вот процесс описывается, да? То есть они делают вот этот камуфляж для продолжения собственного рода, грубо говоря, змеиного гнезда. Происходит следующая ступенька, опять-таки, чтобы к принцу ворваться в жизнь, они одевают вот это все необходимое, а там они станут опять матерями таких вот детей.
Да.
Цепочка.
Мимикрия. И что дальше мы читаем? А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал, спрашивали сестры, пока он причесывал их перед зеркалом. Ах, что вы, сестрицы, вы смеетесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках? Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал. Такой вот диалог. А тебе туда хочется? И она говорит, а у меня нету для этого, чего нету для этого? Платье у меня не то. Да? И башмаки у меня не те. Кто меня пустит? Да, действительно, надо было. Вот бы была умора, вот бы была бы потеха, если бы такая появилась на балу. То есть, опять-таки, вся концентрация на внешнее.
Да, у нее нет способов самовыражения, средств, точнее, самовыражения, потому что, ну, вот она в таких обстоятельствах. Можно, смотри, как сказать, вот есть человек, да, который красиво молится, но ему не о чем молиться. То есть он внутри пустой, а выражает себя. Вот это сестры, да, которые кажутся, но не есть на самом деле. Есть, с другой стороны, Золушка, у которой богатое содержание, но сейчас нет средств, то есть да. Вот временно, ну, потому что она скорбит, то есть мы сейчас находимся в днях вот этого траура, да, вот, и вот мы сейчас тоже скорбим, как нет вот этих средств самовыражения, то есть пора посидеть, ну, пока мы сидим в пыли, пора, да. Пока мы скорбим по храму.
Да, но это до времени.
Ага.
За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни минутку не отходили от зеркала, и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. То есть есть какое-то слово насилие над своей внешностью, такая ложная аскеза для того, чтобы показаться праведным. Да, вот она осуждается. Ишаял как раз когда о посте говорит, и Ишуа когда говорит о постящихся, например. Да, или там есть какое-то желание сейчас сделать себя более худым, более изможденным. И так далее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, и когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла глаза руками и горько заплакала. Происходит плач. Наконец-то эмоции вырываются наружу, когда совсем не видно. И когда ты думаешь, что свершилось, они уехали, и никто не вмешался. Не произошло избавление. Он не пришел, он избавитель, он папа, она мама, свет. Никто меня не спас, никто меня не избавил. Карета уехала. Даже внутренней надежды нет, отсюда вырывается плач. И случайности и закономерности. Ее крестная как раз в это время зашла навестить бедную девочку и застала ее в слезах. Так получилось, так совпало, что как раз в это время крестная к ней зашла. Интересно, да, случайно. Красная-то вроде бы ничего не намеревалась сделать. «Что с тобой, дитя мое?» – спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» – спросила крестная. То есть крестная, Всевышний говорит, опять-таки у Ишаяву, «Ты еще не возовешь, я отвечу. И только начнешь говорить, я уже сделаю». Приходит избавление, и оно приходит мгновенно. Еще плачущий уже приходит избавление. «Правда», — сказала Золушка, вскрипывая. «Что ж, будь только умницей», — сказала фея, «а я уж позаботилась, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. То есть теперь это будет моя работа, я тебя буду выводить, я тебя буду спасать. Сбегай ты на огород, да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву, принесла крестной. И очень хотела спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Что тут интересно, что фея использует, в принципе, инструмент, который у Золушки был, то есть тыква у нее была. Тыква
только
у нее была.
Она
не знала, что с ней делать с этой тыквой. То есть она думала, ну, когда ты думаешь, что мне поможет, ну, не тыква же, да? То есть, и вдруг в результате каких-то манипуляций тыква помогла. Затем фея повела Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось полдюжины живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Если только мышь убегала из своей, едва только мышь убегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обычная серая мышь сейчас же превращалась в серого мышастого коня. То есть снова у нее есть мыши. Мыши – это не только... Это не тыква, которую ты можешь съесть. Мыши – это вообще то, что тебе может повредить. Мыши – то, что уничтожает твое хозяйство. Мыши у нее тоже было. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. То есть это довольно-таки крутая карета с 6 лошадьми. Это такой солидный выезд. Не хватало только кучера. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила, что если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса. Смотрите, Золушка начинает понимать какие-то механизмы. Она учится. «Твоя правда», — сказала волшебница, — «пойди посмотри». Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них. То есть здесь уже, во-первых, Золушка сама предлагает все сделать. Во-вторых, крыс больше вообще, чем нужно. Да, для начала. Фея выбрала самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыс сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. То есть фея играет по правилам. Внешняя атрибутика кучера есть. То есть если у кучера должны быть усы, то будут усы крутые. «А теперь, — сказала фея, — ступай в сад. Там, за лейкой, на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси их сюда». Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как их фея превратила в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю свою жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами. То есть внутри у любого предмета есть потенциал служить его истинному предназначению. Не ящерицей, не тыквой, не мышью, не крысой, а кучером, лакеями, каретой, лошадьми, То есть и все это раскрывается, их не надо обучать. Когда раскрывается истинная сущность, они готовы к использованию. Ну вот, сказала фея, теперь у тебя есть свой выезд. И ты можешь, не теряя времени, ехать в дворец. Что, довольна ты? Очень, сказала Золушка, но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье? То есть интересно, да, что фея думала, что можно. То есть фея думала, что можно сорвать любые условности. Ладно, кучеру ему нужны усы, а тебе не нужно. Ты можешь и в таком платье ехать во дворец, но Золушка хочет соблюдения мирских формальностей. То есть вдруг Золушка, вот вдруг Золушка хочет, чтобы мирские правила тоже работали, чтобы устройство общества работало. И она не хочет ехать. То есть, с точки зрения феи, можно было так ехать. Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Фея берет платье и делает из нее лучшее платье. То есть, это платье у Золушки было. А вот теперь есть, извини.
Да-да-да, вот такой момент. Сейчас пришла мысль интересная. Задаю вопрос, ну ты довольна? Как бы вопрос вроде даже не о довольстве, а о том, чтобы она должна сейчас понять одну вещь. Уже реальность вокруг изменилась, да, осталось только от золы отказаться. Но она должна сама этот выбор сделать. То есть невозможно насильно быть счастливым, да. Должен решить стать счастливым.
Да. Тут еще как бы, да, зола ведь это ее траур. Ты выходишь сейчас из траура? Или ты продолжаешь скорбеть?
Да, об этом вопрос как бы.
Да, можно, можно так, да, конечно. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не снились ни одной девушке. Туфельки, они ничего не делаются. Это единственный предмет гардероба гражданки Золушки, которые ничего не делаются. Это не преображение ее башмаков, у нее какие-то башмаки были, мы помним. Это не что-то внешнее, что стало туфелькой. Это подарок отдельный, отдельное творение, сотворение из ничего. Что такое башмаки, да, что такое обувь? Ну, в Писании, где мы где встречаем первый раз обувь, первый раз мы встречаем, когда Авраам возвращается с войны, и царь Содомский говорит ему, там, возьмите стену. Авраам говорит, даже шнурка от сандалий твоих не возьму, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Но это так вскользь, там не про сандалии речь. Про сандалии первый раз речь, когда Моше видит несгорающий куст, он подходит посмотреть, что это там горит и не сгорает, и ему говорит Всевышний, сними обувь свою с ног твоих, шаль на алеха миаль веглеха, потому что место, на котором ты стоишь, оно святое. И комментаторы обсуждают, а что тут такого? То есть первый вопрос, что когда ты вступаешь на территорию святого, первое понимание, ты не можешь прийти с будничной землей на своих ботиночках. То есть, когда там можно, конечно, тряпочку положить и написать «вытирайте ноги» или просто написать «велькам», и человек будет вытирать ноги и войдет, но все равно чуть-чуть земли останется. То есть, нельзя втащить в святое что-то будничное. Поэтому сними обувь, откажись от всего будничного, что к тебе прилипло, что к тебе прилепилось. А тут, на всякий случай, совершенно новая обувь. Второй вопрос, второе, что касается обуви. Обувь делается по ноге. Ну, то есть обувь подбирают по форме ноги. У кого-то широкая нога, у кого-то взъем, у кого-то косточка, у кого-то что-то еще. И это ношение обуви как бы напоминает человеку, дает человеку установку, что мир не изменяется по нему, что правила мира, они... не определяется им, что ради него не будут изменены правила мира, что нужно действовать в соответствии с мироустройством. И тогда Всевышний предлагает Моше снять это, потому что будет говорить, сейчас будет совершаться сверхъестественное. Убери естественное с себя, если еще вспомнить, что слово «нааль» на иврите «нун айт ламет» связано со словом «закрыватель», «оль» на замок. То есть закрытость, зацикленность свою убери, сними. Другое дело, что «нааль» еще может означать «нааль» еще может означать действие согласно порядку, согласно правилам. То есть этика, этикет, какие-то установки, субординация. То есть не мироустройство как процессы, а мироустройство как взаимоотношения людей. Сейчас Моше пойдет к фараону говорить и так далее. То есть все переменится. Откажись, в общем, откажись от всего, от всех своих взглядов, от всех своих идей. Откажись, Моше, и будешь, так сказать, двигаться, ну, скажем так, новыми путями. Можно сказать, убери весь свой опыт, все, что тебя сделало тобою, все твои устоявшиеся взгляды, все твои привычки, все, чем ты привык жить, потому что все это тебе не понадобится, ты попадаешь во что-то совершенно новое. И что тогда это означает для Золушки? Ей создают как бы новое мировоззрение, инструмент для действия в новом мире. Это не может быть преобразовано из старого, это должно быть абсолютно, совершенно новое, такое, чего нету нигде в другом месте. И в то же время этот инструмент персональный, то есть это ботиночки, сандалики, туфельки, которые подходят только ей.
Да, и по этому поводу напрашивается мысль, что как раз именно эти туфельки являются самым лучшим, так сказать, соответствующим материалом самой Золушки, вот про ее суть. Неизменная, да. Только она, только для нее, и это вот настоящее.
Да, да. Именно оно и есть настоящее. И Золушки и говорят, как бы, да, там, что теперь она. После этого мы читаем, когда Золушка была уже совсем готова. То есть ей подарили туфельки, и она стала совсем готовой. Вот это последний штрих. Если мы вспомним, для тех, кто читает утреннее благословение утром, человек встает, и он благословляет благословение, одевающий нагих и так далее. Когда он одевает обувь, он говорит, благословен Господь, который сотворил мне все необходимое. То есть именно обувь, это как бы вот в благословениях ежедневных, последний штрих, комментаторы говорят, поскольку обувь сделана из кожи животных, это символизирует власть над животными, а через это и власть над всем миром, но так или иначе, именно обувь, как бы, это последнее, что человек надевает, чтобы выйти в мир. Обувь такая штука, штука чрезвычайно ценная, да, в Талмуде сказано, вот сказал Раби Иуда, сказал Рав, да продаст человек стены дома своего и купит обувь для своих ног. То есть обувь это важно, и если как бы приходится продать квартиру, чтобы ботиночки себе купить, то надо купить себе ботиночки. Ну, конечно, здесь не только про обувь речь, но метафора. Интересно, еще есть семь заповедей, которые Раби Акива заповедовал своему ученику, Раби Йошуа. Говорил ему, не сиди над холмом у города, чтобы учить там. То есть не выбирай себе видное место, чтобы публично учить, чтобы не привлекать личное внимание, чтобы не вылилась гордость. Не живи в городе, которым управляют мудрецы Торы, которым управляют Талмидей Хахамим. Ну, простое понятно, что тебе мозг вынесут своими постановлениями, почему ты это делаешь так, почему ты это делаешь так и так далее. Где слишком много мудрецов, постоянно будут споры, ты будешь попадать в эти жернова. Третье, не входи в дом свой, а тем более в дом своего друга, в дом своего ближнего неожиданно. То есть надо постучать, а не открывать двери и вламываться. Ну, тоже вроде понятно. Четвертая его заповедь, не лишай ноги своей обуви. Ну, для того, чтобы так уж дочитать, вставай рано летом из-за жары, зимой из-за холода, то есть просто рано просыпайся. Шестая заповедь. Лучше будет суббота твоя будним днем, но не пользуйся, но не делай субботу праздником за чужой счет. То есть не проси, мне на субботу надо, сделай мне на субботу. Лучше будет вся суббота с будничной едой. И седьмое. Общайся с позитивными людьми. Но так иначе вот во всем этом кауче, во всем этом наставлении Раби Акивы, обувь тоже занимает важное место. То есть значимая штука обувь. Именно с обувью, после того, как обувь получила, можно ехать. На самом деле, если спросить у женщин, хрустальные туфельки на высоких каблуках, танцевать вообще, наверное, в кроссовках лучше. Или в чешках. Ну, что-то такое. Вот, бальные танцы в хрустальных туфельках на каменном полу.
Знаете, как есть люди талантливые в чем-то, талантливые во всем. Раз Золушка утонченная натура красоты, значит, хрусталь для нее самое то. Прям это да. Коньки лучшей пробы.
Да. И когда Золушка совсем готова, мы говорим, что это связано с обувью, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. Если ты опоздаешь хоть на минутку, сказала она, твоя карета снова сделается тыквой, лошади мышами, лакеи ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице. Почему до полуночи? Ну, потому что как бы это, как сказать, определяется каким-то сроком, за который она должна успеть, как сказать, окно правды, которое открывается. «Не беспокойтесь, я не опоздаю», – ответила Золушка, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, я представляю себе людей, которые так подходят ему и шепчут ему на ухо. Тут одна красавица такая приехала, вообще непонятно кто, но одета, но красивая. И принц, конечно, оставляет все. Сам выбежал встречать ее. То есть, как интересно. Ему доложили еще до того, как она подъехала. Кто-то ехал, кто-то видел, едет 6 лошадей. Видимо, едут они неспешно, горделиво, веером себя махивая, за узко подъезжает так, чтобы можно круги вокруг дворца нарезала, пока принц ее встретит. Ну, как иначе понять, что принц сам выбежал ее встречать? Снова, если мы скажем о встрече песнопесней или там любая аллюзия на роман Всевышнего, на любовь Всевышнего и народа, Всевышний, который выходит навстречу. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все стихло. Скрипки замолкли, и музыканты, и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. Мидраш говорит, когда давали Тору, птицы перестали петь, медведи выть, волки там, ну, каждый там перестал коровы мычать, и по всему миру только и раздавалось «Я Господь». Есть какой-то звук, какое-то явление, пред которым замолкает все живое. Локально то, что случилось в случае Золушкой. То есть такая чистота раскрылась, что все почувствовало себя нечистым по сравнению с этим. Вот если бывали когда-то на кладбище, на похоронах, тяжело говорить, ощущение чистоты сковывает речь, есть такое ощущение. Когда ты соприкасаешься с чем-то невероятно чистым на высоком уровне святости, самоощущение себя нечистым тебя заставляет замолкать на какое-то время. Есть такая оторопь. Когда вдруг заиграла музыка, которая тебя таскивает куда-то, ты, если ты какую-то чувствительность к этому имеешь, замолкаешь. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. То есть девушкам не стыдно говорить, что она-то тоже мне FIFA вырядилась, приперлась сюда. Вот. И ничего, ну ничего хорошего. Ну, банальная тетка. Или смотрите, какая хабалка. Нет, все говорят, это же на самом деле удивление, что нашла милость у всех. Про Эстер сказано. Всем понравилось. Такая красота, с которой не поспоришь. Раскрывается свет, и вот как Всевышний говорит, я раскрою свой свет, и всем все станет ясно. Даже король, который был очень стар, и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве в полголоса, что, ну, не можешь сказать, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Король еще хранит, может, давнюю традицию. А может, он видел эту девочку, еще когда она маленькой девочкой была при дворе. Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор, чтобы завтра заказать себе похожие, если только им удастся найти такой же искусственных мастеров и такую же прекрасную ткань. То есть снова, что происходит? Все смотрят на внешнее. Ну, я сейчас закажу такое платье и стану таким же. Я сейчас куплю себе боксерские перчатки, как у чемпиона мира, и выйду всех победю. А если коньки куплю еще для катания фигурного, и штангу возьму, ну, в общем, держись, мир. Сейчас я закажусь. А денег-то у меня хватит. Принц усадил своего гостя на самое почетное место. А чуть только заиграл музыка, подошел к ней и пригласил ее на танец. Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. Вообще, на самом деле, это не дискотека 80-х, где просто дергались. Там есть бальный танец, у него есть свой ход, и хореографы шпиняют, долбают и терзают своих учениц, чтобы они грациозно танцевали. То есть вот так вот просто выйти и грациозно станцевать с листа, это так не бывает, я скажу. Да, любой человек, который чуть-чуть знаком с музыкой, с хореографией, понимает, это какое-то что-то очень внутреннее, что в ней раскрылось.
Но можно говорить, что это вот та самая гармония, тиферет, да? Ты говоришь периодически, танец со Всевышним, да. Что танцевать надо в такт. И вот она грациозно танцует, то есть она, значит, соответствует партнеру. И если он принц, она принцесса как раз. То есть вот оно, согласие, гармония.
Да, она на него настраивается. Есть резонанс, есть как бы эхо друг друга, да? Но Израиль и Всевышний точно так же. В общем, ожидание такого танца.
И дело в том, что еще в этом танце все любуются ей. То есть вот удивительно, просто по идее должна зависть
быть. Зависть быть, критика. Критика, да. Вертлявая, костлявая. Вот и я, знаешь, сейчас какое-то дьявольское изобретение, комменты. Видишь какой-то ролик, да, там, например, вот поет это «Welcome to the Hotel California», «Отель Калифорния». Значит, музыка так себе. Да у нее гитара, как будто у него гитара, как будто не настраивали никогда. Кстати, может быть, и правда. Да? То есть, может, там гитара, конечно, не от Страдивари. Он делал гитары, кстати, да, он делал гитары. Но неважно, но как бы человек, который достиг чего-то своей музыкой, что-то сделал, да, и там, ну, как бы, знаете, Бах сегодня устарел как-то в 21 веке, он не звучит. То есть вот из комментариев, когда пишут, да, или, например, какая-то вот израильская манекенщица, читаю, там она заключила контракт на 30 миллионов долларов, первый комментарий, а разжалела-то она как. Вот. Причем это пишет человек, с которым не заключили контракт на 30 миллионов долларов. То есть есть естественное не одобрение, естественное желание даже защититься критикой, сказать, ну, нет. Нет, это нет. Какой-то так себе. И чего принц на нее повелся? Что он в ней нашел вообще? Костлявая какая-то, кривляная. Ну, то есть...
Ну да, и вот в этой сказке удивляет, что, во-первых, она всем понравилась просто по внешнему виду даже, то есть никто не позавидовал, и что, когда она танцует, все любуются еще больше ей даже. Вот это что? Это истинная красота, которая сошла в мир? Вот поэтому она не вызывает зависти?
Видимо, поэтому, потому что, да, это красота, которая, ты чувствуешь, что она, в принципе, в тебе где-то есть, ты ее не раскрыл. Вот Эстер, царица, да, почему? Она насломилась в глазах у всех. Казалось бы, персидский двор, вообще любой двор дворцовый, да, там политика, там невозможно всем понравиться. Там все время есть какие-то, в любом дворе под персидским небом, догадываюсь, есть какие-то королевские. И кто-то заметил, наверное, кто-то же думал, вот сами сестры, они же тоже думали, что им бы хорошо танцевать с принцем. Даже если она такая красивая, она же им все испортила. А может, у них не было шансов, что не каждый день приглашают на пир, на бал. Может, еще 20 лет балов не будет. Приехала какая-то незнакомка, не пойми откуда, и ломает им планы. И все-таки она всем нравится. То есть какой-то уровень, с которым не поспоришь. После танцев разносили угощение. Но принц ничего не мог есть. Принц тоже не ест, как они едят. Сестры, да? Но принц поглощен вот этой красотой, ему не до еды, он питается светом. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним. То есть Золушка даже не воюет за принца. У нее есть шанс, скажем, 4 часа, 5 часов прильнуть к принцу и сказать: ваша, когда мы в ЗАГС-то? В ЗАГС когда? Да? А я вам нравлюсь. Вот она, нет, она как бы может себе спокойно отойти от принца, пойти говорить с какими-то, как бы для нее сестры, но подсела к ним и, сказав несколько приятных слов, угостила их апельсинами, лимонами, которые поднес и сам принц. То есть она спокойно делится подарками, ей ничего не надо вроде. Ну вот, беседуя с ними, да, то есть они там мирские, и Золушка ощущает приближение мира. Золушка услышала, что дворцовые часы бьют 11 часов и 3 четверти. Старинные часы, свидетели и судьи, они бьют каждые 15 минут. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее.
Но она ведет себя не так, как ожидают, потому что здесь, по идее, остаться и сразу расписаться, и жили долго и счастливо с принцем. А она способна уйти. То есть да. Она ломает ожидания всем. То есть даже поэтому не успевает ее остановить.
Ну, выглядит, как сама никому не дала и сама не взяла.
Ну да, да.
Вернувшись в дворца, она еще сумела до приезда мальчики и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер. Ах, если бы можно было и завтра приехать во дворец, принц так просил меня. И она рассказала о крестной, обо всем, что было во дворце. Ну, и дальше она беседует с сестрами. Ну, давайте пропустим все эти диалоги. На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете. Теперь Золушка уже не хочет никому подходить. Она хочет быть с принцем. И спохватилась только, когда часы бьют полночь. То есть она погранична, так сказать, красавица. Она поднялась с места и убежала быстрее Лани. Принц бросился за ней, но ее след простыл. Только на ступени лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Туфли ни во что не превратились, потому что они ничего не сделаны. Они отдельное творение. Она оставила туфлю, как бы ворота в свое мировоззрение, в свой мир, принцу. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо пробежала какая-то бедно одетая девушка, но скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице, и от всего этого великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как ту, которую она потеряла на дворцовой лестнице. То есть одна туфелька хрустальная у принца, есть одна у нее, и это как бы вот ворота в их в мир, в котором Золушка была. Если представить себе, что Золушка была вставлена в эти туфли, в это новое творение.
Смотри, Алекс, ее никто, ну вот, ее не могут узнать. То есть она же осталась все равно красавицей, но вот средства выражения этой красоты для мира нет. То есть можно сказать, интерфейс поменялся, да, и ее не узнают уже. Хотя это же она та самая,
да,
и
да.
Это подойдет только к ее ножке.
Да. Ее бальный наряд снова превратился. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело им было нынче на балу, и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса на этот раз была на балу, но убежала чуть раньше, часы начали бить 12. Она так торопилась, что даже потеряла свой хрустальный башмачок. Что интересно, знаешь, да, что интересно, значит, что башмачок, а не туфелька. То есть сестры, они говорят, как-то я был в Алма-Ате, и был там в Цуме, была детская игрушка, она называлась «Ослик». А мы должны были ехать там недалеко город Талгар, пригород Алматы, и там тоже, знаете, что-то там для детдомовской игрушки выбирал. Там тоже была игрушка, этот же «Ослик», но он назывался «Ишачок». Вот. Я подумал, как алматинский ослик стал талгарским ишачком. Вот. И туфелька Золушки стала башмачком. Иногда как бы язык выдает человека.
Ну да, то есть все-таки туфли – это для аристократии, так сказать, да, вот для принцессы. А башмаки-то, ну, тем самым вот девочки показывают, кто они такие, что претендуют на туфли по статусу.
А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук, сказала младшая. Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмачки, добавила мачеха. То есть со всего красавица стала той, которая теряет на балах башмачки.
Ну да, яблонька от яблоньки, да? Башмачки, башмачки. Оба поколения.
Да. Они им бы только башмаки на балах разбрасывать. Это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которая придется в пору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно, она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги. Вот вы помните, говорили вначале, что одна из, как бы сказать, толкований туфли, образ туфельки, сандали, что она делается по ноге. А здесь они пытаются ногу подогнать под туфельку, то есть стать достаточно правильными или грациозными, чтобы дотянуться ножкой до этой туфельки. Вот в немецкой версии, ну, братья Гримм, они такие более жесткие товарищи, даже говорят, что те кусочки пытались рубанком, так сказать, подровнять свои ноги под туфельку, а оно все равно не влазило.
Да, такая же тема в китайской, да, культуре, в традиции. Да. Колодочки деревянные.
Да.
Подгоняться под стандарт.
Но она не лезла им даже на кончики пальцев. То есть она вообще не хочет никакого контакта с ними, туфелька. В миру, вот в этом миру праведности Золушки, вообще они до нее не дотягиваются вообще никак. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «А ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка. Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красиво, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Это какой-то такой товарищ, говорит: у меня приказ. Вот Аллаха такая. То есть, конечно, я понимаю, что все это глупо, но вот Аллаха, вот как бы постановление раввинов, короче, это у меня приказ. Немец, наверное, был точно. Говорит: как бы, у меня приказ. Поэтому я вот сейчас... Ладно, поэтому, фройлен, извольте биты вашу ножку. Он усадил Золушку в кресле и, надев хрустальную туфельку, не башмачок, на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять не придется. Башмачок был точь-точь по ножке, ножка по башмачку. То есть для него тоже башмачок. На ноге у нее туфелька, а он думает про башмачок. То есть тут к вопросу о языке. Сестры замерли от удивления. Но еще больше они удивились, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку. И карманы у нее были большие, и туфелька маленькая. Совсем такой же, как первая, только на другую ногу. И надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Опять фея совершенно случайно проходила мимо и зашла, видимо, увидела, что много машин припарковано у дома Золушки, решила тоже припарковаться и зайти и посмотреть. Она дотронула своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, она стала еще пышнее и красивее, чем было на балу. Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение. Это, кстати, тоже у пророков вот этот образ, да, есть. За все обиды, которую она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу. Вопрос о комментариях. Интересно, в этой записи, вот эта запись, пожалуйста, 707 дизлайков. Были товарищи, которые не прошли мимо и отметились дизлайком к этой сказке. Бедный Шарль Перро, наверное, не хочет
этих дизлайков. Я думаю, вот, смотрите, значит, она дважды была полуночью. То есть исчезал вот этот образ, внешние проявления. Сейчас крестная творит вот это чудо, и она уже не ограничена, Золушка, полуночью. То есть что поменялось? Почему вот это изменение произошло, что теперь вот константа, то есть постоянство пришло? То есть нужно пройти через какие-то испытания?
Я думаю, было разделение этих туфелек. Туфелька побывала в мире, и Мил захотел ту реальность, которая в этой туфельке.
О, интересно, как красиво. Да, да, красиво.
А на самом деле, еще что интересно, что можно же было сказать: ну, как ты принц, сейчас поедем, покупим тебе платьев. Золушка все равно идет с преобразованным платьем. А ты хотел, Леш?
Я говорю, еще два дела, которые происходили ночью, они были тайными, да, ей надо было до 12 уложиться. А здесь при всех она касается. Все здесь преображение явно происходит.
Да.
Уже ни у кого нет вопросов.
Да, с одной стороны, можно сказать, да это колдовство. Вы же видите, она коснулась волшебной палочкой. Все это морок, это еврейские штучки. Вот. Это все фотошоп. И как его там... Ну, сейчас же можно в кого угодно прикинуться. Вот. Ну, ни у кого нет вопросов, потому что это на фотошопленное платье.
Наверное, ее
Золушка не на фотошопленном.
Внешне совпало теперь со внутренним просто. Все встало в свои эти, скажем так.
Да. Если остальные пытались фотошопить внутренние и внешние, то ну так вот.
Здесь есть два момента, на которые тоже вот хочется обратить внимание. Первое, что тот товарищ, который с Алахой, да, приехал с определенным заданием, когда она заявила о своем желании примерять, он тогда после этого только присмотрелся к ней. И вот присмотревшись, он увидел, что она красива. То есть, если нет платья, если нет туфель, то не надо даже и смотреть. То есть, вот это и есть подход внешнего мира. То есть, если ты внешне меня ничем не привлекаешь, так я на твое внутреннее смотреть даже не хочу. И это первый так момент. Он присмотрелся, а, так она красива, тогда можно и примерить уже. То есть, есть хотя бы там один момент, к чему он пришлось разглядывать, как бы прилагать старания. А другой момент в конце, когда уже башмачки одеты, платье изменено, и там сестры просят прощения за все зло, которое причинили. И написано, что она их простила, потому что была не только красива, но и добра. Точно как мать. Копия матери. Да, красива. Да. И добра. То есть, вот вышла наружу ее, помните, красота черри внутри.
Да.
45.
Да, и да, да, да.
Все как бы полное соответствие.
Да, и поскольку все полное соответствие, ни у кого ни зависти, ни возражений, никто не бьет кулаком и говорит, только через мой труп ты женишься на этой сироте. Что случилось с папой, кстати, неясно. Вот что интересно, куда делся папа?
Да, и мачеха куда делась.
И мачеха куда-то делась, да. Сестры попросили прощения, а мачеха...
Это, наверное, другая сказка.
Это, наверное, другая сказка, да.
Здесь вот эта Золушка еще, ну, для меня как ассоциация, моих грибов никто не соберет, да? То есть пока там всему миру мерят эту туфельку, а Золушка сидит спокойно. То есть, ну, туфелька-то у меня, то есть вот ты как сказал, что туфелька, она индивидуальна, она никому больше не подойдет. То есть вы хоть замерьтесь, там вы хоть что угодно делайте. Вот, а красота, она у меня внутренняя. Бывает внутреннее беспокойство просто у нас, когда мы боимся, что где-то нас обойдут, где-то там что-то ложное случится, но Всевышний же предусмотрел.
Уже, вот, вот. Ощущение туфельки в кармане должно быть.
Да. Да, ощущение уникальности, да, то есть вот, вот ты молитву сегодня, ну, утреннюю в том числе вспоминал, я Мадеани вспомнил, да, то есть вот что Всевышний верит в меня, то есть вот я штучно, да. И кроме меня никто этого не сделает, вот я именно незаменимый. Как и каждый.
Да. Вот такая сказка. Закончим тут, да?
Да.